Церковь Божия, мне чрезвычайно приятно, что сегодня мы можем с вами говорить о Боге, о том, кто является самым центром всего. Поскольку у нас церковь – это дом молитвы, мы потом в конце с вами еще помолимся о части вот нашей семьи, которых сегодня нету. К сожалению, Евгения, Влада, Кирилла, их нету. Они уехали, они будут на конференции в Лос-Анджелесе. Мы помолимся о них. Прежде чем мы прочитаем с вами, и мы сегодня прочитаем с вами Псалом 83. Позвольте небольшое такое вступление, и потом мы с вами прочитаем Псалом. Псалом 83. Сначала вступление. У каждого из нас есть свое представление о церкви. Но, безусловно, это представление, оно претерпевает некоторые изменения. В детстве это было как-то по-своему, теперь это меняется. У Ивана Шмелева есть рассказ, который называется «Вербное воскресенье». И мне интересно просто было увидеть, как церковь представлялась одному маленькому мальчику. Сейчас я прочитаю. «Я подхожу под вербу, крестимся на нее, раздавать не скоро, под конец сеношни, когда стемнеет, народа набирается все больше. А от свечного ящика, где стоим, вербы совсем не видно, только верхушки прутиков, как вихры. Тянется долго служба, за свечным ящиком отец в сюртуке, с золотыми запонками на манжетах. Ловко выкидывает свечки. Постукивают они, как косточки. Много берут свечей. Очень долго. За окнами день потух. Вербу совсем не видно. Отец прихватывает меня пальцами за щечку. Спишь, капитан? Сейчас, скоро. Сажает на стульчик позади. Горкин молится на коленках рядом. Слышно, как он шепчет. «Обче воскресенье, из мертвых воздвиг еси Лазаря, Христе Боже!» Дремотно. И слышу вдруг, как из сна. «Обче воскресенье, из мертвых воздвиг еси Лазаря, Христе Боже! Тебе, победителю смерти, вопием, осанна вышних!» Проспал я. Впереди, там, где вербы загораются огоньки свечей. Там уже хлещет, впереди выдергивает вербу, машет. Там текут огоньки по церкви, и вот все с вербами. Отец берет меня на руки, несет над народом, над вербами, к огонькам, все ближе к чудесному нашему кусту. Куст уже стрепался, вербы мотаются, дьячок отмахивается от мальчишек, стегает вербой постриженным затылком, шипит. «Не напирай, про всех хватит». Отец Виктор выбирает нам вербой попушистее, мне дает самую нарядную, всю в мохнатках. Прикладываемся к образу на аналое, где написано «Христос на осляте», «Каменные дома» и «Мальчишки с вербами». Только вербы с большими листьями. Вай, нельзя долго разглядывать. Тычутся отовсюду вербы, пахнет горьким вербным дымком, дремучим духом. Где-то вербышки горят. Светятся ясные лица через вербы. Все огоньки, огоньки за прутьями, а в глазах огоньки мигают. Светятся и на лбах, и на щеках, и в окнах, и в образах на ризах, и по стенам. И кверху, и над сводом ходят темные тени верб. Какая же сила вербы! Совершенно очевидно, что для этого мальчишки церковь – это вербы, это отец, который туда его привел, это священник, это дьячки, это народ. И, безусловно, вот это представление о церкви, оно потом менялось. И я думаю, что наши дети, хотя у них совершенно другое представление, чем вот у этого православного мальчика о служении, но вряд ли кто-то из них прямо так сильно представляет, что они приходят сюда для того, чтобы... Потому что здесь место поклонения Богу. Если вы посмотрите на наших уже повзрослевших детей, на подростков, то большинство-то из них сюда приходит, но потому что это место их социализации. После церкви можно пойти в авиапарк, покушать. Здесь есть друзья. Возможно, кто-то из людей приходит в церковь, потому что здесь их служение. И некоторые люди мне жаловались. Они говорят, для нас воскресенье – это самый сложный день. Сюда приходишь почти как на работу, в это же самое время. До вечера здесь проводишь, нужно встречаться, разговаривать, помогать. Некоторые из-за этого даже не высыпаются, устают, а результата ноль. И, наконец, в церкви есть люди, которые приходят, ну, потому что так положено. Ну, нельзя сказать, что они получают большую радость от воскресного служения. Все-таки, как бы, ну, нужно так сделать. Ведь они же христиане, и в какую-то церковь надо идти. И, ну, выбор пал на РБЦ. Впрочем, если возникают трудности, то в первую очередь от чего люди отказываются? Именно от церкви, потому что она не представляет для них особой важности. Мне приходится разговаривать с разными людьми. Кто-то говорит, почему он не приходит в церковь? Ну, знаешь, у меня много работы. Другие говорят, ой, мне проповеди не нравятся, или мне люди не нравятся, мне проповедник не нравится. Кто-то говорит, я не могу себя в церкви реализовать. Кто-то говорит, я бы не хотел так часто приходить в церковь. Совершенно много разных причин. Люди приходят в церковь совершенно с разной мотивацией. У каждого свое представление о церкви. Мне бы сегодня хотелось, чтобы мы с вами прочитали Псалом 83. Это псалмопевец представляет себе собрание святых, особенное такое момент. Богословы называют его одним из самых радостных псалмов, которые есть в книге Псалтирь. Я бы хотел попросить вас, чтобы в знак почтения к Божьему Слову мы встали и прочитали этот псалом. Псалом 83. Начальнику хора на Гевском орудии псалом сынов Кореевых. Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны, живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долины плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Проходя от силы, проходит от силы в силу, является перед Богом на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Иакова. Боже, защитник наш, приникни и воззри на лицо помазанника Твоего. Ибо один день во дворах Твоих лучше, нежели лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог, солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Давайте помолимся. Господи наш Боже, благодарим Тебя за этот удивительный псалом. И мы молимся Тебе, Духом Святым, сегодня работай в сердце каждого из нас и помоги, чтобы это слово, оно стало живым и действенным, чтобы оно проникало в глубину сердца каждого из нас и производило свою работу. Для славы Твоей молимся Тебя, наш Бог. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Итак, совершенно очевидно, что люди приходят в церковь с разными мотивами, с разными желаниями. Но когда мы читаем этот псалом с вами, мы понимаем, что главное действующее лицо, к кому приходит этот псалмопевец, это не он сам, это Бог. Посмотрите, пожалуйста, как удивительно здесь псалмопевец отмечает. «Вожделены жилища Твои, во дворы Твои». «К Богу живому» – это третий стих. Четвертый стих в конце. «Господи сил, Царь мой, Бог мой». Девятый стих. «Господи Божий сил». Десятый. «Боже защитник наш». Двенадцатый стих. «Ибо Господь Бог солнца». Тринадцатый стих. «Господи сил». То есть весь этот псалом имеет фокусом не человека, не его нужды и его желания. Фокусом этого псалма – Бог. Он сам. Жизнь верующего человека, на самом деле, она должна быть сосредоточена на Боге. И место, где мы поклоняемся Богу, это может быть самое яркое проявление того, когда мы говорим, моя жизнь, она принадлежит не мне самому, она принадлежит Богу. Три таких святых действия, которые я хотел бы предложить, чтобы вы увидели здесь, в этом псалме. Три святых действия, которые помогают нам сосредоточить свою жизнь на поклонении Богу. Итак, первое святое действие – имей сердечное желание быть на месте поклонения. Со 2 по 5 стих. Затем мы с вами проговорим о том, что «С упованием преодолевай все трудности, чтобы быть на месте поклонения». 6 по 8 стих. И в конце концов, третье святое действие. «Пользуйся Божьими благословениями на месте поклонения». Фактически здесь псалмопевец сначала, он желает идти в Дом Божий на место поклонения. Затем он идет, и в конце концов он присутствует уже в этом храме и пользуется теми благословениями. Три простых части. Я надеюсь, что вы сейчас их вместе со мной увидите. Итак, что помогает мне поклоняться Богу? Что помогает мне быть сосредоточенным на поклонении живому Богу? И, во-первых, имею сердечное желание быть на месте поклонения. Посмотрите со второго стиха. Псалмопевец начинает это. «Как вожделенны жилища твои». И действительно, псалмопевец, он с радостью, с ликованием готов идти сюда. Я думаю, что кто-то, может быть, просыпается в воскресенье утром, будильник звонит, и он начинает в своей голове перебирать. Какие же у него есть причины, собственно говоря, чтобы пойти в собрание святых? Основа веры? Нет, уже прошли, мне не нужно. Служение? Потому что там сегодня Евгений Бахмутский будет проповедовать. Нет, он уехал в Америку. Друзья, я с ними могу и так просто попереписываться. Какие же есть веские причины для того, чтобы пойти в Дом Божий? И когда в противовес всем этим как бы необъективным причинам, почему стоит пойти, есть объективные антипричины. Я сегодня устал, у меня сегодня хворь какая-то. И вообще я не хочу никого видеть, мне сегодня нет настроения. Все, поэтому желания, чтобы пойти туда, нет. Но посмотрите, что-то совершенно другое мы видим здесь у псалмопевца. Он хочет оказаться в этом сообществе, собрании святых людей. И посмотрите, как он здесь говорит, как вожделенны. Или по-другому, я люблю, я от всего сердца привязан к этому. Вряд ли псалмопевец был человеком, который, ну, был фанатом, знаете, архитектуры, вот, хотел наслаждаться гением Соломона, как Соломон там все выстроил. Вряд ли он хотел снова увидеть вот эти колонны, сделанные из полированной меди, которые назывались Иохин и Ваас. Вряд ли он хотел увидеть прекрасный медный бассейн, который стоял на 12 валах медных. Вряд ли он хотел восхищаться золотым убранством храма. Все это могло быть, но это не могло быть самым важным. Посмотрите, потому что он говорит, как вожделенны жилища твои, Господи, сил. Именно Бог является центром, почему Он желает идти в это место поклонения. К Нему было все стремление. И посмотрите, в третьем стихе Он говорит, «Истомилась душа моя». То есть, по-другому мы могли бы передать эти чувства. «Моя душа изнывает», «Моя голова кружится». Это очень сильная фраза на самом деле. И именно, наверное, вот что-то подобное чувство испытывает молодой человек, когда он представляет, что он встретит сейчас девушку своей мечты, что он будет признаваться ей в любви. Вот что-то подобное происходит в сердце вот этого псалмопевца. Он говорит, истомилась душа моя, желая во дворы твои. В книге Иова 19:27 автор говорит, мое сердце изнывает, истаивает от любви. В Псалме 41 похожая идея есть. Автор говорит, как желает лань к потокам воды живой, так желает душа моя к тебе, мой Бог. Посмотрите, все, что привлекает автора, это Бог, это Он. И поэтому он говорит, я желаю во дворы Господни, место, где обитает сам Бог. И посмотрите, он говорит, мое сердце, моя плоть, они восторгаются к Богу живому. То есть буквально я не могу остаться безучастным. Нету ни одной части в моем теле, которая ну, просто осталась бы интактной, безучастной. Все мое, оно вовлечено. И буквально здесь можно перевести. Мое сердце и плоть восторгается, буквально кричит от радости. Это такое радостный вопль, возглас. Это вопль молодого человека, который готов скакать, прыгать. Почему? Потому что здесь его любимая девушка. Вспомните Иакова. Он полюбил Рахиль. Целых 7 лет он служил за нее, а потом еще 7 лет. Вот на что подобна, способна любовь. Вспомните, что сделал Сихем. Он полюбил дочь Иакова, и из-за того, что он полюбил, он уговорил всех мужчин в городе сделать обрезание. Вот на что способна любовь. Любовь способна, как у царевича Иоаннафана, отдать даже свое царство и корону. Вот на что способна любовь. И именно это чувство, оно находится в сердце псалмопевца. Он говорит: «Я хочу быть здесь, потому что мое сердце восторгается тобой». И псалмопевец, он не желает просто иногда приходить в собрание детей Божьих. Посмотрите, он желает здесь быть постоянно. 4 стих. «И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой». Находясь вдали от храма, псалмопевец завидует птицам. И он говорит: ну, простые птички, воробьи буквально, они могут найти себе здесь место, они могут построить здесь себе гнездо. Но, по всей видимости, вездесущие воробьи, они действительно под сводами храма где-то себе гнезда устраивали. Или ласточки, они себе там гнезда вили. Вообще, обычно вот эти маленькие птички, они, ну, к ним относились достаточно так интересно, пренебрежительно даже, я бы сказал. Воробьи – это были символом такого бесполезного какого-то труда. Но если вы посмотрите, как скачут эти птицы, вы поймете, движений много, а результата обычно не так много. Вот что-то подобное. И ласточки – это такой символ беспокойства. Если вы посмотрите, когда вот вы летом где-то на берегу реки, как ласточки вьются, и такое ощущение складывается, что действительно это птицы, они такие вот постоянно беспокойные, что-то им как будто не хватает. Но даже для таких существ беспокойных, или которые делают много какого-то бесполезного труда, для них находится место в Доме Божьем. Переводя эту иллюстрацию на современный язык, я бы мог, наверное, вот что сказать. Глядя на голубей, на воробьев, я бы мог сказать: я хочу быть в Кремле, там, где по брусчатке ступает сам президент или премьер-министр. Я хочу быть там, где принимаются вот эти великие законы. Вот что-то подобное здесь в сердце у псалмопевца. Он говорит: хочу быть там, где ты, Царь мой и Бог мой. Псалмопевец, он жаждет, вся душа его туда настроена. Кроме того, псалмопевец с такой доброй завистью, с ревностью, он смотрит на служителей в храме. Посмотрите, пожалуйста, 5 стих. «Блаженны, живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять себя». Этот псалом написал один из потомков Корея. Посмотрите, псалом сынов Кореевых. И этот человек, который, ну или потомки сыновей Кореевых, они были служителями при храме. И он говорит: счастливы, испытывают настоящее благословение те, которые постоянно могут восхвалять Бога. Для них храм – это место постоянной этой возможности. Им не нужно никуда путешествовать, они здесь. И подумайте, для автора вот его благополучие, его радость, его счастье, оно связано не с тем, что он получит новое повышение на работе, зарплату ему прибавят. Оно связано не с тем, что к нему все хорошо относятся, что соседи его не проливают сверху или никто не топает ему. Нет, его радость, она связана с тем, что человек может присутствовать в собрании детей Божьих, которые славят Бога. Насколько это разнится с тем, как мы часто оцениваем свое счастье? Мы больше хотим внешнего комфорта, удовольствия, спокойствие. Но автор желает: «Я хочу быть здесь, там, где постоянно хвалят тебя». Один автор очень интересно сказал, он говорит: «Мы никогда не погрузимся в атмосферу поклонения Богу, пока не поймем Его величие. После сего все, что мы будем делать, это прославлять, как делали это однажды». Другими словами, существует прямая зависимость между нашим постижением Бога и нашим желанием поклоняться Ему. Чем больше предстает Бог перед нашими глазами, тем больше будет наше желание преклоняться перед Ним. Подумайте еще раз. Чем больше будет Бог перед нашими глазами, тем будет больше наше желание преклоняться перед Ним. Наш брат Джефф, он как-то рассказывал вот эту вот картину, которую он видит там из космоса, когда он видит Землю и все, что Бог создал. Я забыл точное количество фотографий, которые он сделал в прошлой экспедиции. По-моему, 300 тысяч фотографий, если я не ошибаюсь. Наверное, за эту экспедицию, за эти полгода он еще, наверное, столько же сделает. Но посмотрите, разные люди, они могут совершенно по-разному истрактовать все, что они видят. Кто-то может сказать: да, ну, я это и... Понятно, что тут, ну, Земля, ну, подумаешь, ну, там звезды, ну, это очевидно. Либо мы можем видеть через все это Божие творение самого Бога. Мы можем видеть Божие действие в нашей жизни. Чем больше Бог будет перед нашими глазами, тем больше мы будем желать поклоняться перед Ним. И тогда совершенно естественно наше желание будет: «Я хочу быть в месте, где собраны верующие люди». Друзья мои, мне хотелось бы здесь разрушить один миф, который бытует у людей. Некоторые люди думают, что для того, чтобы жить такой вот духовной, посвященной Богу жизнью, им нужно уйти куда-то вот от такой светской, суетной жизни. Я понимаю, откуда это идет. Это идет из римо-католического монашества или из православного монашества. Но, к сожалению, даже вот в сердцах обычных протестантов они начинают думать: вот если бы я был освобожденным служителем, вот тогда бы я точно мог здесь Богу полностью время свое потратить. И против этой идеи я хотел бы два таких серьезных возражения. Во-первых, я почти не встречал пасторов, которые молятся или читают Библию с утра до ночи. Вот в своей жизни как-то вот у меня не удавалось так вот. Может быть, они есть, но я не видел таких. И на самом деле жизнь пастора, она... я бы сказал, более суетная, наверное, даже в каком-то плане, чем жизнь обычного человека. Почему я так говорю? Потому что обычно с утра до вечера есть разные встречи, есть разные подготовки, есть разные работа с письмами, с людьми, ну и прочее, прочее. И, к сожалению, некоторые пасторы мне жалуются: у меня даже нет времени читать Библию. Более того, я вижу, как некоторые служители церкви, они становятся просто функционерами. Они находятся в церкви, но великого Бога нету перед их глазами. Они не поклоняются Богу. Они не видят Его величия, и поэтому они не могут с торжеством приходить в Божий храм. Со мной на богословской программе в Самаре учился один парень. И вот когда мы закончили уже все, он сказал одну фразу. Он говорит: для меня эти 3 года были самыми ужасными в моей жизни. И это, естественно, вопрос у меня вызвало. Я думаю: а почему? Мы 3 года с тобою грызли еврейские, греческие богословия. Мы сидели там в библиотеке. Мы постоянно вращались в церковной среде. Почему это самые ужасные годы в твоей жизни? И он мне сказал одну фразу. Он говорит: знаешь... потому что у меня не оставалось времени для того, чтобы просто читать Библию для самого себя. Мне нужно было сдавать экзамены, мне нужно было писать тесты, мне нужно было делать то или другое. Мне не оставалось времени для того, чтобы наслаждаться Богом. Друзья мои, пожалуйста, мне хотелось бы, чтобы вы ушли от иллюзии, что если только вы будете человеком, свободным от светской работы, только тогда вы сможете по-настоящему наслаждаться Богом. Тогда вы сможете по-настоящему Его хвалить. Ничуть. На самом деле, идея здесь достаточно простая. Только люди, которые могут видеть величие Бога сейчас, там, где они находятся, только это может побудить их от всей души поклоняться Ему, от всей души радоваться Ему. Поэтому нам нужно просто поменять вот эту парадигму мышления. Друзья мои, мне бы хотелось задать вот здесь вопрос вам, самому себе. Действительно ли у нас есть вот эта сжигающая любовь к Богу, к Его церкви, к Его народу? Я вижу, что иногда у нас есть, знаете, вот когда кого-то нет в церкви, мы можем позвонить его и спросить: «Слушай, а почему тебя не было?» И понятно, что у нас есть, может быть, хорошая причина. Мы хотим, чтобы этот человек, он был с Божьей церковью в собрании. На самом деле, есть всегда что-то глубже. Почему церковь не привлекает человека? Почему он сюда не приходит? Друзья мои, и это вопрос радости. Это вопрос восхищения Богом. Это вопрос удовольствием, удовлетворением Богом. И если это происходит, что-то в жизни происходит не так. Что-то не так. Я разговаривал с одним человеком, он говорит: «Я не хочу ходить в церковь, здесь одни лицемеры». Ну хорошо, если в этой церкви одни лицемеры, пожалуйста, беги из этой церкви. Тебе не нужно быть здесь, это точно. Иди в другую церковь, но иди, будь там, служи там, поклоняйся Богу там. Но, может быть, что-то у тебя не так. И если тебе не доставляет радости общение со святыми, наверное, ты не видишь Божьей работы в самом себе. Ты не видишь Божьей работы, которую Бог проявляет через этих людей. Кто-то мне возразит и скажет: «Слушай, ну не обязательно же идти в церковь, не обязательно же вот здесь быть, ведь Бог же живет в сердце верующих людей, поэтому ну какая разница?» С одной стороны, вы правы, но с другой стороны, церковь – это то место, которое Бог выбрал, чтобы здесь была проповедь, чтобы это здесь было стройное поклонение Ему, чтобы здесь было молитва, взаимное ободрение. То есть это то место, где мы можем воочию, явно увидеть Божью славу. Именно поэтому церковь, она настолько важна. Именно поэтому мы говорим: пожалуйста, не пренебрегай церковью. Итак, первое, о чем мы говорим. Если ты хочешь быть сосредоточенным на поклонении, это будет проявляться в том, что у тебя есть это сердечное желание – поклоняться самому Богу. Ты будешь стремиться сюда. И твое сердце, оно будет просто притягиваемо в собрании Божьих детей. Во-вторых, когда ты сосредоточен на поклонении Богу, ты будешь двигаться. Ты с упованием на Бога будешь преодолевать те трудности, которые сталкиваются, с которыми ты будешь сталкиваться, чтобы оказаться здесь, в месте поклонения. И об этом как раз говорит Псалмопевец 6 по 8 стихи. Посмотрите еще раз 6 стих. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены в тебе». Действительно, человек, у которого есть желание быть в Божьем храме, он идет, он начинает это движение. И что здесь мы видим? Здесь псалмопевец говорит: «Блажен, счастлив тот человек, который идет, который движется, у которого в сердце все стези направлены к тебе». И действительно, ну, посмотрите, здесь интересно, что он начинает: «У которого сила в тебе». По крайней мере, у него есть сила для того, чтобы дойти до места назначения. У него есть сила для того, чтобы так, в тот момент, когда он встретится с трудностью, с немощью, он может получить эту силу у Бога. Потому что он говорит: «Сила в тебе». На самом деле, друзья мои, мы чрезвычайно слабы и немощны. У нас нет собственных ресурсов для того, чтобы дойти до конца. Я думаю, что многие из вас давали себе обещание, повторяли его много раз. Например, «я не буду злиться». И вы начинаете думать, ладно, с завтрашнего дня я не буду больше раздражаться. У вас получалось так вот дать себе такое обещание? Кто-то давал, да? Ага. Как долго вы его выдерживали? Пока не оказывался кто-то рядом, кто вот по какой-то неизвестной причине становился таким источником раздражения. И вдруг все это вас выбивало из колеи. Вы можете пообещать, что вы не будете терять зря время, и вы будете дисциплинированным человеком. И действительно, какие-то люди, у них это получается даже. Но на самом-то деле, я хочу сказать, мы чрезвычайно слабы, блажен, счастлив. Тот человек, который в этом пути, в этом своем паломничестве к Божьему храму, он полагается на Бога. И посмотрите, у которого в сердце стези направлены к тебе. Если у путника нет ясной цели, то, конечно, он собьется. Ну, подумайте, человек направился в Иерусалим на поклонение, и потом он думает, эх ты, а как же там мои стада-то? Как же они там будут без меня-то? А дети? А вдруг они опять себя будут плохо вести? А как жена там будет? А что с посевами моими? А вдруг кто-то придет и там взаимодавец придет? То есть на самом деле у человека может быть масса вопросов, которые совершенно ясно, они могут его отвлекать в сторону. Но в этом-то и задача. Пути в сердце. То есть, когда мы думаем о том, что приносит нам радость, о чем мы мечтаем, что действительно доставляет нам счастье. И псалмопевец здесь говорит, у которого в сердце стези, они направлены к тебе. Соломон в 16 главе, 17 стихе говорит, путь праведных – это уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Тогда, когда мой путь направлен в правильное направление, место. Я иногда слышу молитвы, когда люди говорят, «Господи, помоги мне сейчас, вот, когда я пришел сюда, в Дом Божий, отрешиться от всего, что у меня есть, от всех моих проблем и трудностей». В этой молитве есть доля истины, но только доля. Почему? Потому что, во-первых, мы с вами не роботы. Мы пришли в церковь, бум-тумбер переключили, и вроде бы мы все, уже ни о чем не думаем. Вот. А во-вторых, проблема-то она в другом. Нам не нужно отключить эти мысли. Нам нужно включить Бога в контекст всех этих мыслей. Представьте себе, паломник отправляется в Иерусалим. И он начинает думать, слушай, а как же там мои стада? И ему нужно включить Бога в этот контекст. И он должен сказать, Господь, я знаю, что ты лучший пастырь. Я знаю, что я не смогу контролировать все. Я знаю, что ты можешь управлять этим всем. Господи, позаботься сам о моих стадах в то время, когда я буду путешествовать сюда, в Иерусалим. Вы понимаете, да? То есть как работает, когда мы начинаем Бога помещать в контекст нашей жизни, а не просто пытаемся отгородиться. И это то, как мы должны жить. И псалмопевец говорит, этот человек блаженный. Посмотрите, в тот момент, когда он путешествует, и это не просто период трудностей, это период, когда он может открывать много благословений в своей жизни. Посмотрите 7 стих. «Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». Многие ученые спорят, что это за долина плача. И некоторые убеждены, что это какая-то неизвестная местность, а другие, они истолковывают этот оборот как долина бальзаминовых деревьев. То есть обычно эти деревья, они растут в засушливых таких районах. И ну, по-другому мы могли бы сказать бы долина, это, буквально это слово обозначает долина рыдания или место плача. То есть люди, они могут проходить через места, в которых действительно им будет тяжело, трудно. Скорбно. Они могут проходить там, где реальные физические трудности, и путник это действительно преодолевает. Но вот эта вот картина, которую здесь рисует автор, она, в принципе, олицетворяет любые духовные сложности, проблемы. Но, посмотрите, проходя через них, они открывают в ней источники. Бог обещал: «Я позабочусь о тебе». Например, в книге Исаия, 41 главе, интересно, там такие слова есть. «Там, где засуха, где нет никакой живительной влаги для души, они находят освежающие капли для своей души. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Яковлев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыню сделаю озером и сухую землю источником воды». Кроме этого, Бог пообещал, Он говорит: «Я дам даже дождь». Смотрите, и дождь покрывает ее благословениями. В пустынных, бесплодных местах своим паломникам Бог посылает обильно дождь для того, чтобы восполнить нужды своего народа. Там же у пророка Исаия в 35 главе, с 1 по 2 стихи есть такие слова: «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться. Долгожданный дождь спадет на эту землю». Смотрите, человек преодолевает эти сложности. Он направляется в место поклонения. Почему? Он знает, что у него получится завершить свой путь. 8 стих. «И проходя от силы в силу, являются перед Богом на Сионе». То есть, проходя от силы в силу, люди, когда идут, они выматываются, и тяжелая дорога, она действительно, она нелегкая. Но проходя даже эти сложности, они могут надеяться, что Бог подкрепит. Опять у пророка Исаии в 40 главе такие слова: «А надеющиеся на Господа, они обновятся», кто помнит? «В силе», да? «Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Посмотрите, это Божье обещание. Когда ты идешь, и тебе сложно, я дам тебе свою силу. Я дам тебе свою помощь. И опять, здесь интересно, акцент в 8 стихе. «Приходит от силы в силу, являются перед Богом на Сионе». Не на том, что силу получат самые подготовленные, самые умные, те, которые закончили семинарию, пасторы или только служители церкви. Нет. Любой паломник, он может ожидать: «Бог даст мне силу. Я достигну финал. Я явлюсь перед Богом на Сион. Длительный мой путь закончится. Я приду в это место, где я могу поклоняться Богу, где все мои страдания и трудности, они будут справедливо вознаграждены самой великой радостью, радостью общением с Царем всей Вселенной». И это реальность. Друзья мои, на самом деле, когда я размышлял вот над этим текстом, я понимаю, ведь мы с вами стремимся не просто вместо собрания по воскресеньям. Мы с вами стремимся в храм, который построил сам Бог. Храм, не сделанный руками. И когда мы читаем книгу Откровения, вот эту удивительную картину, она открывается для нас. В 5 главе Иоанн пишет: «И когда я взял книгу, 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли, золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И я видел и слышал голос многих ангелов, и вокруг престола, и животных, и старцев, и число которых было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, премудрость и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила: сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. Аминь». Друзья мои, к Когда мы понимаем цель, куда мы с вами стремимся? В принципе, ведь вот это наше собрание, это есть некий только отзвук того, что нас ожидает на небесах. Мы ожидаем вот этой скинии Бога с человеком, мы ожидаем храма, мы ожидаем того момента, когда мы увидим Христа лицом к лицу. И именно поэтому мы можем преодолевать все сложности и трудности. Вместе с тем, Бог нигде не пообещал, что вот этот наш путь, он будет такой легкий, он будет безоблачный. Нет, ничего подобного. Но Бог пообещал, что проходя даже долиной плача, посмотрите, они будут открывать в ней источники. Это то, что Бог пообещал тебе. Когда ты будешь проходить сложности, каменистые места для своей души, Бог пообещал тебе помочь. Я могу даже сказать чуть побольше. Мы можем не сомневаться, что мы, к сожалению, будем грешить. И против нас будут люди грешить. И мы живем с вами в совершенно несовершенном мире. И Бог пообещал позаботиться, чтобы мы добрались туда, куда мы идем, в небеса. Но когда мы смотрим на этот небесный Иерусалим, я тогда не понимаю, как некоторые люди туда собираются, если у них нет особого желания быть здесь, в собрании Божьих детей. Как кто-то хочет проводить вечность с людьми, с которыми сейчас на земле он не готов проводить даже несколько часов. Вот у меня это как-то не вкладывается в мой разум. И это значит, нет, у тебя есть какие-то другие стремления, желания, что тебя привлекает гораздо больше. Если тебя не привлекает мотивация видеть красоту и славу Христа, который является здесь, в том, когда мы молимся друг о друге, когда мы заботимся друг о друге, тебя, конечно, это не привлечет в вечности. Поэтому церковь – это не просто место, где ты можешь быть просто прихожанином. Это не просто то место, где ты можешь забыть о нуждах других. Это место, где ты хочешь участвовать в жизни других людей, для того, чтобы красота Бога проявлялась. Любовь Бога, она становится очевидной, ясной в контексте любви вот в поместной церкви. И поэтому мне бы хотелось, друзья мои, когда закончится у нас служение, и мы скажем аминь после того, когда попьем там чай, чтобы одно страстное желание, оно поселилось в вашей душе. Я хочу, чтобы наступило следующее воскресенье как можно быстрее. Я хочу снова быть в общении со святыми. И именно поэтому я иду на малую группу. И именно поэтому я хочу встречаться с людьми, я хочу им помогать, я хочу быть вовлеченным в жизнь церкви. Я хочу видеть, как Бог проявляет свою заботу и любовь через верующих ко мне и через меня к другим. Итак, когда у вас есть сильное страстное желание, сосредоточенное на поклонении Богу, оно будет проявляться в том, что вы прежде всего идете в это, желаете быть в месте поклонения. Оно будет проявляться в том, что вы идете в место поклонения. Это то, к чему вы прикладываете все свои усилия. И в-третьих, оно будет проявляться в том, что вы пользуетесь теми богатствами или благами, которые вы получаете в месте поклонения. Этот же самый пункт я его могу сформулировать в виде повеления. Пользуйся, наслаждайся теми богатствами, которые Бог дает тебе здесь, в Божьей Церкви, в месте поклонения. Посмотрите, 9 и 10 стихи. Это первое такое благословение. Пользуйся благословением молитвы. Господи, Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Яковля. Боже, защитник наш, приникни, презри на лицо помазанника Твоего. По всей видимости, человек, который написал этот псалом, придя в храм, он начинает молиться, и он начинает молиться о том, чтобы Бог вник в его нужду и просьбу. Он добрался до пункта назначения, он говорит: «Господь, Я хочу, чтобы ты меня услышал. Услышь, внемли. И здесь интересно это слово «внемли». Буквально «наклони ухо». То есть автор пользуется такой речевой фигурой, антропоморфизмом, для того, чтобы показать Бога, как будто бы он наклоняется к нам и слушает. Но это совершенно очевидно. В нашем греховном мире для того, чтобы, например, какой-то большой начальник, скажем, мэр, рассмотрел чье-то заявление, иногда пользуется тем, чтобы вот окружение, оно могло ему эту бумагу положить на стол. Ну, представьте себе, у начальника там у него просто кипа бумаг. Ему нужно что-то рассмотреть, ему нужно что-то ответить, ему во что-то нужно вникнуть. И поэтому, наверное, большинство документов рассматриваются, и на них отвечают его помощники, замы. Но если человеку нужно, чтобы именно сам вот этот вот губернатор, мэр, не знаю, глава чего-то там, рассмотрел и ответил, они пользуются такими серыми схемами, чтобы, ну давай, вот за некую плату мой документ, пожалуйста, принеси, положи на стол начальнику. С Богом эта схема не работает абсолютно. Почему? Богу не нужно, чтобы его кто-то там убедил в чем-то. Богу не нужно, чтобы кто-то попросил за кого-то. Нет, Бог сам может рассмотреть любую нужду, любую проблему. Но посмотрите, как здесь о чем молится псалмопевец? «Боже, защитник наш, приникни и презри на лицо помазанника твоего». По всей видимости, проблема она вот в чем заключалась. Некоторые ученые думают, что это события происходили во времена царствования царя Давида, когда на него восстал Авессалом. Давид бежал из Иерусалима, и ему, конечно, хотелось вернуться обратно в храм. И он об этом, в принципе, и говорит во второй книге царств, в 15 главе. Но мы не можем доподлинно знать, что происходило. Но здесь автор, он молится, он говорит: «Господи, ответь, посмотри на царя. Посмотри, даруй царю мудрость, даруй царю отвагу. Пускай он с миром вернется и продолжит служение в храме». Посмотрите, этот человек молится здесь, в присутствии верующих людей. И здесь у меня вопрос, который я хотел бы, наверное, чтобы вы задали его самим себе. А действительно ли нам так важно молитва вот здесь, в присутствии других людей? Почему это так важно? Неужели мы можем просто большим количеством людей склонить Бога на нашу сторону, и чтобы Бог сказал: ну ладно, ладно, раз вы тут все собрались и все просите, ну уж, конечно, делать нечего, тогда так и быть, сделаю по-вашему. Ну, вряд ли это так, да? Бога нельзя склонить к нашему мнению. Но когда мы думаем вообще об Израиле, и, например, в книге Паралипоменон, 2 главе, 6 главе, царь Соломон, когда освящает храм, он молится и говорит: «Господи, если придет к тебе, и кто помолится, даже если иноплеменник придет, ответим на эту молитву». И здесь важно, почему. В 33 стихе он пишет: «Чтобы все народы земли узнали имя Твое, чтобы боялись Тебя, как народ Твой Израиль, и знали, что Твоим именем называется дом сей». Цель, почему народ приходил в Иерусалим, чтобы показать, что не какой-то Ваал, Астарта или еще какие-то там идолы, они отвечают на молитву. Но именно Бог, Яхве, здесь, в храме, отвечает на молитву. Точно так же, когда мы здесь делимся своими нуждами, когда мы делимся своими нуждами о своих друзьях, знакомых, родственниках, мы молимся за них. Когда мы молимся о правителях, мы это делаем, чтобы для всех стало очевидно: ты Бог. Ты тот, который управляет всей вселенной. Мы хотим, чтобы вот этой радостью, отвеченной молитвой, не только я один, например, мог порадоваться, но вся церковь в общем. И мы сказали: Господь, это ты. И посмотрите, второе благословение, которым здесь пользуется псалмопевец, он пользуется благом присутствия на месте поклонения. Посмотрите, 11 стих. «Ибо один день во дворах твоих лучше, нежели тысячи». То есть совершенно маленький промежуток времени больше огромного места или времени без поклонения Бога, без времени, когда можно ощущать Его любовь. И поэтому псалмопевец говорит: «Я желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Кстати, на сынов Кореевых как раз и была возложена быть вот такими предверниками, быть людьми, которые привратники, являются в Доме Божьем. И здесь он говорит: «Я желаю продолжать исполнять эту функцию. И это для меня гораздо радостнее, чем быть в шатрах нечестия». Если мы подумаем, что это Авессалом и вся его вот эта вот армия, для него это гораздо лучше, чем быть со всеми этими людьми. И он говорит: сердечное поклонение Богу приносит большее наслаждение и более глубокое удовлетворение, чем грех. Греховное поведение, оно всегда обещает нам некоторое наслаждение. Если бы шатры нечестия не давали что-то человеку, люди бы туда не шли, не так ли? Но людям-то это нравится, они приносят им счастье и радость. Но в скором времени вот эти шатры нечестия, они не дают им глубокого удовлетворенности, глубокого счастья. И на самом деле, в противоположность, чем больше человек наслаждается Богом, тем больше удовлетворения он находит. Чем больше он понимает Бога, проявляет любовь к Нему, тем больше удовлетворения он находит. Почему? Автор говорит: «Ибо Господь, Бог – это солнце и щит». Он тот, кто просвещает тьму. У пророка Исаии в 60 главе автор говорит: «Уже не будет солнце служить тебе светом дневным и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славой твоей. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». Под охраной Бога можно не бояться ничего. Он просвещает тьму. Он защищает. Дальше псалмопевец говорит: Он дает благодать и славу. Бог не является жадным. Он не удерживает свои блага. Наоборот, Он дает свое незаслуженное к нам расположение. Смотрите, Он дает благодать и славу. Благодать – это то, что мы должны... В чем мы нуждаемся здесь и сейчас? Славу – это то, что мы получим там. Друзья мои, когда вы читаете этот псалом, наверное, вы вместе со мною, и я это всегда повторяю в проповеди, должны сказать: «Господи, у меня нету таких желаний. У меня нету такого, может быть, стремления, когда я говорю: Господи, истомилась душа моя к Тебе. Я нуждаюсь в этой благодати от Тебя. Я нуждаюсь в том, чтобы Ты во мне работал». И это то, о чем мы начинаем молиться: «Господи, пробуди мои чувства! Господи, дай мне эти искренние желания! Господи, помоги мне, чтобы плоть моя, тело мое, оно томилось, потому что хотело быть в присутствии Твоем, хотело быть там, где дети Твои собраны». И это то, как мы начинаем думать. Мы нуждаемся в благодати и славе. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Бог не желает ограничить свои богатства и сказать: «О, я дам это только особым, избранным людям». Проблемы-то нет. Бог это дает щедро, обильно. Готовы ли мы это принимать? Готовы ли мы принимать Божьи подарки? Возможно, у нас возникают вопросы, и мы задаем их себе: «Господи, но если Ты такой щедрый, если Ты такой добрый, почему же я болею? Почему мои друзья переживают трудности? Почему из-за террориста погибли дети в Беслане? Почему в Сирии идут бомбежки? Почему и почему?» И вот в ответ на этот вопрос Спирджин однажды сказал вот что: «Господь может лишить нас мнимых благ, но истинного блага Он не лишит никогда». Господь может лишить нас мнимых благ, но истинного блага Он не лишит никогда. Творец больше всего заботится о нашей душе, поэтому все обстоятельства, все трудности Он направляет для того, чтобы прежде всего наш характер менялся, наша душа преображалась. И вопрос всегда, готовы ли мы принимать такие подарки от Него? Готовы ли мы, чтобы вот в этом смысле мы менялись? И этот псалом заканчивается потрясающей фразой. «Господи сил! Блажен человек, который уповает на Тебя». «Господи сил» звучит буквально «Господи воинств», «Господь Саваоф». Действительно, когда я смотрю на самого себя, я понимаю, Господь, Ты сильный, Ты можешь поддержать, у Тебя есть армия, у Тебя всегда есть выход, Ты Бог воинств. И самое главное, быть в том месте, где действует Бог, быть там. И блажен человек, который уповает на Тебя. Всегда проблема-то в том, чтобы я доверился. Всегда проблема только в том, чтобы я сказал, Господь, я хочу получать вот эти подарки от Тебя. Я хочу, я открыт для этого. Когда мы размышляем обо всем этом, тогда мы должны сказать себе, хорошо, я хочу быть этим человеком, который с радостью, со всей страстью стремится к тому, чтобы поклоняться Богу. И это проявляется лучше всего, или одним из таких ярких проявлений, когда мы собираемся здесь вместе, когда мы собираемся на малую группу, когда мы находим это время восторга, поклонения Богу. Через то, что мы молимся, через то, что мы поем, через то, что мы слушаем Слово, через то, что мы назидаем друг друга, через то, что мы ободряем друг друга. Это вот этот момент, когда я говорю, Господь, Ты здесь самый главный. Мы с вами хотим испытывать грядущую благодать, грядущую славу. Мы хотим с вами испытывать вот это благословение Божьей защиты и Божьего покрова. И в конце концов, мы можем с вами уповать на Него. Господь блажен, счастлив тот человек, который уповает на Тебя. Жизнь верующего человека, она всегда должна быть сосредоточена на Боге, на поклонении Ему. Помните, мы с вами начали с того, что у разных людей у них может быть разное представление о церкви. Друзья мои, моя мысль, она очень простая. Вот как бы сухой остаток всего. Когда вы уйдете, я бы хотел, чтобы одна мысль, она где-то глубоко запала в ваше сердце. Я хочу быть здесь, в собрании святых или на малой группе. Почему? Потому что это проявление моего поклонения Богу. Я хочу, чтобы на этой неделе вы молились, Господь, дай мне восторгаться Тобой больше всего на свете. Я хочу, чтобы вы могли ободрять друг друга на этой неделе. Смотри, какой Бог великий. Смотри, как Он действует в твоей жизни. Смотри, что Он делает. Нам нужно видеть великого Бога. И это будет помогать нам проходить все сложности. И это будет помогать нам тогда, когда мы вместе собираемся радоваться и наслаждаться общением друг с другом. Не потому, что мы здесь такие классные. Нет, в нас нет ничего хорошего. Потому что у нас есть великий Бог, вокруг которого мы собраны.